Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире «Налоговая консультация». Программа, в которой мы раз в месяц получаем исчерпывающие и достоверные ответы на вопросы налогообложения. Ну и, конечно же, обсуждаем главные новости из этой сферы. С нами Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Как всегда, я с удовольствием напоминаю о том, что программа у нас интерактивная. Это подразумевает, что мы отвечаем на вопросы наших слушателей и зрителей, но вопросы эти мы должны получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в формате СМС, WhatsApp и Telegram-сообщений на номер +7 908 909 104.5. Также писать можно в чате на канале «Горожане. Разговор». В Ютьюбе уже идет прямая видеотрансляция, так что можете нас слушать, можете смотреть. Если смотрите, лайки ставить не забывайте. Но в том и в другом случае ваши вопросы мы ждем, и Аркадий Викторович на них обязательно ответит во второй части нашего разговора. Ну, а начнем мы с традиционной рубрики «Налоги и жизнь». В качестве эпиграфа к ней я нахожу и озвучиваю одну из множества русских пословиц, связанных с налогами. И сегодня вот какая это будет пословица, Аркадий Викторович. «Кому на Руси живется хорошо, платить налоги не грешно». Ну так, еще раз. «Кому на Руси живется хорошо, платить налоги не грешно». Что это, Аркадий Викторович, как не намек на прогрессивную шкалу налогообложения? Кому хорошо живется, тот и платит.
Ну, в
чем
этой...
лучше живешь, тем больше платишь. Можно такой общий вывод сделать.
Нет, но это и не случайно, потому что в этой краткой, такой фольклорной поговорке сосредоточено вообще одно из проявлений функции налогообложения о том, что, получая повышенные блага от общества,
делиться
ты должен
надо
и нести более высокое налоговое бремя. Отмечу, что в некоторых странах существует даже некий необлагаемый минимум, о котором уже давно говорят в нашей стране, но пока его не ввели. То есть
до необлагаемый.
Необлагаемый. То есть до определенного уровня дохода физическое лицо не подвергается подоходному налогообложению.
Но вот тут я с вами соглашусь, я обращу еще слово внимание на слово «грешно». Да? То есть выходит действительно, если эту поговорку разобрать, живешь плохо, то не грех и не платить.
Да,
то есть уклоняться
так
от налогообложения. У нас все-таки законодательство этого не предусматривает, правильно? У нас
да.
При любом уровне дохода надо платить подоходник.
Экономический уровень позволяет жить хорошо, ну вот в таком кратком понимании народном, то в таком случае должно быть и повышенное налогообложение. Да, вот казалось бы просто, знаете, неграмотный народ что-то сформулировал, а тем не менее он попал в такую прямо точку, которая имеет и научное обоснование. И, кстати, вот...
Так что мы базу-то научную подведем быстро,
да, конечно,
к этой поговорке.
Я
уже
не
частично
не буду
сделаю.
В подробности вдаваться по поводу горизонтальной и вертикальной справедливости в налогообложении, потому что здесь тоже есть нюансы, которые до сих пор исследуются и кладутся в основу той или иной модели подоходного налогообложения. Ну вот если, конечно, отбросить всю вот такую словесную шелуху, то получится так: кому живется хорошо, тому налоги платить не грешно.
Близко к тексту, очень близко получилось. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Это проект «Налоговая консультация» и наша рубрика «Налоги и жизнь». Ну, сегодня эта рубрика будет такой у нас, многосоставной. Я предлагаю в ней поговорить о налоге на бездетность, потому что это снова актуально, это такая вот важная часть дискуссии относительно повышения рождаемости. Вот этот демографический вопрос, судя по всему, российские власти очень сильно заботит и заботить будет в обозримой перспективе. В стране действительно идет борьба за рождаемость. Пока, ну, больше на словах, хотя, в общем-то, семьи с детьми, они действительно получают дополнительную поддержку, и про мат-капитал мы с вами прекрасно знаем, давным-давно он существует.
И про новый так называемый кэшбэк для многодетных семей, когда будет предусмотрена единоразовая выплата между уплаченным под налогом на доходы физических лиц и некой формулой, ну, для семей многодетных. Да, это очень интересно вообще.
Но мы все-таки, наверное, о налоге на бездетность поговорим. Был такой советский налог, да? Его платили те, у кого детей не было. Вообще, как это было устроено, Аркадий Викторович? По какой причине отменилось? Да. И кто и как его платил? Вообще, как на это все смотрит налоговая наука?
Ну, вообще, эта тема, она и, во-первых, историческая, что укладывается в нашу постоянную рубрику «Интересная о налогах» или «Налоги и жизнь».
Сейчас особенно интересно, что это может снова к нам вернуться.
Потому что в последнее время вновь с какой-то, знаете, определенной долей усилия вновь заговорили о необходимости возобновления в России введения этого налога. Это не изобретение СССР. Потому что как-то так сложилось в общественном сознании, что вот при советской власти такой налог был. У этого налога есть своя история.
Просто этот налог многие помнят, кто успел пожить.
Да, но потому что он был такой несуразный, он был какой-то такой-то...
Но он анекдотический был, правда?
Полуабсурдно, его и в народе-то называли, не будем озвучивать в нашей уважаемой передаче.
Там нецензурно.
Не совсем лицеприятно. Да нет, там все цензурно, просто достаточно грубовато. Вот вообще в науке, в истории, это налог, так и называется, налог на бездетность. И он предполагает, что лица, они не обремененные маленькими детьми, должны подвергаться дополнительному повышенному налогообложению. В СССР он был введен 21 ноября 1941 года, то есть за две недели до начала контрнаступления под Москвой.
Но война уже шла.
Это был типичный временный военный налог. Это была своеобразная прибавка к подоходному налогу трудящихся. Но война закончилась, а налог не остался. Отменили, и он просуществовал до 92-го года. Назывался он полностью «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Вот если полностью, вот юридическое название этого платежа
красиво
было таким. Примерно он составлял, средняя ставка была его 6%. От дохода, это помимо подоходного налога, то есть...
А сколько подоходник был в СССР?
Подоходный налог был 13%.
13.
Да, 13 плюс 6, вот считайте, уже...
Уже 19.
Там была тоже прогрессия, но вот если в среднем 13%. Кстати, это неудивительно, что и у нас 13% в Новой России, потому что они...
То есть брали оттуда...
Не самая низкая ставка подоходного налога в 2001 году была 12%. Ее сделали унифицированной, но подняли на 1%. И вот 13% мы так вот и 25 лет с этой ставкой практически и прожили.
Но вернемся к налогу на бездетность.
Взимался он интересно. Причем мужчины уплачивали его всегда, независимо от своего семейного состояния. Нет у мужчины детей, он не имеет статус отца, он уплачивает. А женщины уплачивали этот налог... Только если они находились в браке.
Да.
Вот такая вот справедливость или несправедливость. Ну, кто не мог иметь детей по медицинским показателям, конечно, были от него освобождены. Были от него освобождены даже советские монахи, которые дали обет безбрачия. То есть, существовали и исключения, такие освобождения от уплаты налога, и были льготы для некоторых категорий, ну, там, герои Советского Союза, герои социалистического труда. Просуществовал он, как я уже сказал, до 92-го года, и самое такое примечательное, что его не совсем отменили. Он просто перестал взиматься с 92-го года, потому что он действовал в рамках СССР. А когда в 91-м году СССР прекратил свое существование и устанавливалась новая налоговая система для России, Верховный Совет РСФСР, принимая закон о подоходном налоге, просто указал, что больше мы его на территории России не взимаем. Вот, то есть это не совсем отмена, это такая, можно сказать, юридическая констатация факта. Вот. Это, еще раз повторюсь, это не изобретение советской власти, как некоторые считают. Этот налог был известен и в Спарте, и был еще и известен в Древнем
Отличный
Риме.
Отличный пример для подражания.
Да, в Древнем Риме еще до нашей эры. Иными словами, демографическая политика, она везде, во многих странах была вот такой вот.
Ну, тут тоже еще, знаете ли, это вопрос, на который следует подумать, прежде чем дать ответ. Это все-таки была борьба за рождаемость на разных исторических этапах в разных странах? Или все-таки еще один способ пополнения бюджета?
Ну, я не буду спорить, конечно.
Хотя понятно, что и одно, и другое, и можно без хлеба. Но, тем не менее, что первично.
В 20 веке такой налог существовал до Первой мировой войны в Болгарии. Какое-то время он действовал в Италии при режиме Муссолини. И после окончания Второй мировой войны какое-то время он был в Польше.
Но все-таки скорее это экзотика. Да?
Это все-таки
нельзя сказать, что такие налоги есть в большинстве государств.
Да.
Нет, все-таки это не так. Вот смотрите, давайте все-таки вернемся, Аркадий Викторович, в день сегодняшний. Что еще есть любопытного вокруг налога на бездетность? Вот я тут за информационной лентой слежу в силу профессиональных надобностей. И вот что обнаружил, например, в российском государственном социальном университете уже даже разработали шкалу нового сбора. Согласно проекту, к обычному подоходному налогу можно приплюсовать 3%, к налогу на наследство 5%, на имущество 0,5%, и это вот будет такой интегральный налог на бездетность. Депутат Евгений Федоров, депутат Госдумы, пошел дальше. Если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей. Ну, то есть 10%, да, от дохода. Вводить налог на бездетность пора, исходя из принципа справедливости, сказал он. Федоров предложил обложить налогом всех граждан 25 до 50 лет, не имеющих детей. Про пол тут ничего не говорится, видимо, и мужчин, и женщин. А вырученные средства направить на поддержку семей с детьми. Как вам вот эти цифры, размер этих шкал?
С таким серьезным видом это все обсуждаем. Особенно 5% к налогу на наследство. К уважаемому институту я добавлю, что этого налога вообще в России не существует. Вот это о качестве исследований, которые
проводятся.
Значит,
сначала надо этот налог еще ввести.
Да, да. Поэтому давайте вот абстрактно пока обсудим этот налог.
Без цифр.
Я больше скажу, что в соответствии с налоговым кодексом его введение пока невозможно. Потому что в соответствии с пунктом 2 статьи 3 налогового кодекса запрещается устанавливать налоги в зависимости от социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Ну, а наличие
детей... Это называется
детей,
дискриминация,
это,
да?
Конечно, это типичный социальный критерий. Поэтому в настоящее время без изменения статьи 3 налогового кодекса ввести его невозможно. Другое дело, что предлагается повысить ставки уже существующих налогов для бездетных граждан. Вот то, как вы говорите, земельный налог, налог на имущество.
Да,
то есть это не посредством установления нового налога,
а поменять ставочку действующую.
Да, введение дифференцированных ставок уже, это, знаете, вот такой пути обхода запрета, который демонстрируют некоторые депутаты и чиновники. Не удивлюсь, если в наше время что-то подобное будет принято, поскольку разрабатывается программы комплексные, которые включают в себя там и медицинские, и образовательные меры, и прочее-прочее, ну, в том числе, наверное, и фискальные исключения здесь не будет. И я поделюсь своим каким-то субъективным мнением, коль скоро я давно налогами занимаюсь, и тоже, как вы, читаю все новостные ленты, об этом налоге говорили и в 2013 году, и в 2018 году о нем говорили. И так вот, если посмотреть, то периодически выскакивают такие новости, что а почему бы нет, а хорошо было бы. Вот знаете, вот в таком плане.
Но это же ни о чем не говорит, Аркадий Викторович, потому что про плоскую шкалу налогов и про прогрессию тоже давным-давно говорили. И сначала ничего не происходило,
я
а потом
бы,
взяли и изменили.
Я просто бы отметил, что в этот раз как-то очень по-серьезному все это делается.
Интенсивно.
Об этом говорят разные источники, люди разного уровня, разной компетенции. То есть что-то такое вот происходит, может быть, мы не до конца понимаем, но тенденция, однако, ее исключить нельзя. Тем более, что мы с вами в наших передачах и говорили уже о разных налогах, то там тот же ресторанный сбор, которые в несколько раз пытались предложить и ввести в нашей стране представители одной из парламентских оппозиционных партий. Но вот сейчас дошло... туристический налог.
Так он шагает по стране, Аркадий
Викторович. Все, он уже в сегодняшний день... И из сферы дискуссий он уже стал реальностью.
Ну вот из свежего, кстати, я специально даже отложил нам с вами. Власти Петербурга назвали размер туристического налога, который начнут взимать с 1 января 2025 года. Так что кто на Новый год поедет в Питер, уже заплатит.
Санкт-Петербург был самым главным лоббистом этого налога. Они давно его предлагали.
1% от стоимости снятого номера будет. А дальше, что интересно, будет расти и варьироваться в зависимости от сезона. То есть, видимо, высокий сезон.
Ну, какие-то коэффициенты,
да. И поменьше, до 3% это все будет от стоимости номера. И у нас в области тоже, кстати, заговорили, насколько я понимаю, впервые так вот внятно в региональном Минфине сказали, что задумываются о введении этого налога. Ну, что, дескать, тут все в руках муниципалитетов.
Новая компетенция, она появилась, ее надо или реализовывать, или отказываться от нее.
Но в Минфине говорят, повнимательнее присмотреться к муниципалитетам, то есть одобряют.
Мы не властны над муниципалитетами, и любой небольшой город или территория его могут ввести в рамках своей
право
компетенции.
Право такое получено.
Конечно. Я вот недавно был в Республике Горный Алтай, так там с 1 января уже муниципалитеты прямо объявляют о введении этого налога. То есть они на своем уровне, на своей территории этот вопрос
решили.
Ну, что, турист
едет, но заплатит 100 рублей сверху, никуда не денется.
Паломничество туристов, это туристический край, надо понимать, поэтому для них этот налог очень важен.
Но у нас-то здесь ведь тоже туристический край, давайте об этом не забывать. Туризм другой. У нас в основном это деловой туризм, конечно же, вспомним, вот 100+, недавно форум был гигантский, летом, и на пром у нас проходят события разных, мероприятий масса, да, везде. Самого разного толка, и культурного, и делового.
Какие-то горнолыжные курорты.
Так что
курорты,
это, наверное, тоже
промышленный туризм у нас очень хорошо развит, да. Поэтому не исключено, что что-то подобное будет и на нашей территории. Я, правда, бы вот свое мнение изложу, что я бы не торопился, и, может быть, 2025 год просто бы посмотрел, насколько это перспективно и интересно.
Что вызывает сомнение и смущение?
Торопиться не надо. Вот, понимаете, это тот случай.
Ну, это классика.
Да, это тот случай, когда необходимо все хорошенько продумать. Может, какие-то территории действительно у нас на Среднем Урале нуждаются в этом налоге, а какие-то наоборот, которые пытаются развиться, привлечь кого-то. Вот много денег они с этого не возьмут, понимаете, вот как я рассуждаю. Эти деньги ничего не решат.
А негатива хватает.
А вот негатива, то, что мы ввели этот налог, какой-то отрицательный нарратив, он останется. Поэтому торопиться не надо. Вот классика жанра, она в налогах тоже имеет
фраза
свое время.
На все случаи.
Одно жизни. Дело Санкт-Петербург, где в сезон не протолкнуться от туристов со всех стран и со всей страны, или тот же Сочи, который является туристической, курортной меккой для нашей России. А другое дело какой-то муниципалитет, где есть что-то примечательное, и который пытается привлечь на свою территорию. Это же мультиэффект дает туризм шикарный. Это вокруг туризма начинается формироваться и развиваться другие кластеры. Вот об этом надо подумать. Поэтому налог ввести мы всегда успеем. Но налог это все-таки вторичное от уже развитого дела, от развитого бизнеса. Поэтому, может быть, и депутаты местных органов власти и прислушиваются к нашему совету.
Скромному мнению,
да.
И такому же совету. Аркадий Викторович, я предлагаю сейчас нам сделать небольшую паузу и вернуться в эфир уже примерно через 3 минуты. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что в эфире радиофорум «Налоговая консультация», программа, в которой мы ежемесячно поднимаем самые важные, ключевые, злободневные вопросы из сферы налогообложения. С нами замечательный эксперт Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компании «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы о налогах ждем, присылайте. +7 908 909 104.5, смс, ватсап и телеграм-сообщение на этот номер ждем. Через пару-тройку минут вернемся. Оставайтесь с нами. Еще раз добрый день. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Напомним слушателям и зрителям, что это программа «Налоговая консультация». Мы ждем ваши вопросы о налогах. Любые абсолютно вопросы, практические, теоретические. Плюс 7-908-909-104.5. СМС, WhatsApp и Telegram сообщение на этот номер присылайте. Также работает чат в Ютьюбе. На канале «Горожане. Разговор» идет видеотрансляция. Подключайтесь, ставьте лайки, спрашивайте. Ну, а теперь давайте к отчетному периоду. Вторая половина сентября, начало октября. Что важного в налоговой сфере произошло, на что стоит обратить внимание?
Ну, мы с вами и все налогоплательщики, и в рамках нашей передачи мы все выдохнули с августа месяца, после того, как законодатель федерального уровня принял комплект законов по поводу налоговой донастройки. Мы это все обсуждали с вами и сейчас продолжаем обсуждать. До 30 сентября каких-то ярких новостей по налогам не было. Ну а сейчас, в конце февраля, в Государственную Думу был внесен проект федерального закона о федеральном бюджете на 2025 год. И мы увидели новые цифры, которые как раз логично укладываются вот в эту налоговую донастройку, произошедшую летом, ну, которую некоторые горячие головы даже назвали как «налоговая реформа 24». Предусматривается повышение бюджетных доходов, причем на достаточно серьезные суммы. Мы видим, что большую строку в федеральном бюджете составляют затраты на национальную оборону. Это все тоже укладывается в логику внутренней политики. Но сразу скажу, что каких-то радикальных мероприятий на конец 24-го и на начало 25-го года не предусматривается. Наверное, власти считают, что надо разобраться с тем, что уже принято. Поэтому, просматривая тот же вот основные направления налоговой политики, никаких серьезных предложений, каких-то проектных идей мы уже не увидели. Хотя, с другой стороны, вот это вот совершенствование налоговой системы, налоговой политики продолжается, и мы видим уже какие-то непринципиальные поправки и по единому налоговому счету. Продолжается вот так работа по совершенствованию, по корректировке, по налогу на доходы физических лиц. И мы видим, что Минфин продолжает эту свою работу, и каких-то перерывов в налоговом нормотворчестве не укладывается. Но сразу успокою наших радиослушателей и зрителей, что никаких новых налогов не предполагается. Повышение ставок действующих налогов тоже не в планах. Основные налоговые льготы сохраняются, и только наоборот, власти пытаются отрегулировать или донастроить налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. Вот, пока это вот все на уровне обсуждений, и я так понимаю, что в Думе идет какая-то, может быть, не очень активная, но дискуссия. Но вот пока даже в первом чтении еще ничего не принято. Посмотрим, как в октябре будет развиваться обсуждение, уже более-менее подробно расскажем. Я думаю, никаких тут сенсаций не будет. Закон рассмотрят, проголосуют, примут в конце ноября, и с 1 января новые поправки уже начнут действовать.
Аркадий Викторович, а как можно обозначить, ну, скажем так, направленность, общий вектор нового вот этого налогово-бюджетного пакета, который депутаты рассматривали?
Пока я бы назвал это таким, знаете, умеренной активностью. У меня такое впечатление, что вот после летнего пакета власти проанализируют ситуацию, посмотрят, как эти новшества и по налогу на добавленную стоимость для малого бизнеса, и повышенная ставка по налогу на прибыль, и новая шкала НДФЛ, начнет действовать. Ну и плюс по концу 2024 года власти должны проанализировать исполнение бюджетной системы, федерального бюджета. И вот от тех цифр, которые будут складываться, будет уже зависеть и налоговая логика. Потому что, еще раз подчеркну, налоги – это не самоцель. Налоги – это инструмент бюджетной политики.
Ну, конечно.
То есть государству нужны деньги, эти деньги закладываются в бюджет, и потом уже под аппетиты государевы регулируются уже и налоги. Будь то на граждан, на физических лиц, на малый бизнес и так далее. Угу. Вот, пока мы видим накопление какого-то количества информации, статистики, насколько это будет результативно. Ну и я сенсаций до конца года не ожидаю. Вот, мне кажется, что основные дискуссии начнутся по налогам где-нибудь в конце января, в феврале 2025 года. Ну, тем более, февраль – это традиционно такой месяц черных налоговых новостей. Вот как-то так вот получается, что каждый год мы все неприятности по налогам узнаем в феврале.
Ничего себе, никогда не задумывался,
да,
об этом.
Да, я вот обратил внимание, что как февраль…
У вас свой календарик особенный.
Ну,
это опыт.
Это не профдеформация, это правильно вы говорите, опыт. Но вот в феврале 2023 года прозвучала идея про введение налога на сверхприбыль.
Windfall tax.
Вот, и мы его и увидели, и кое-кто его даже и заплатил. Вот. В этом году, в феврале, мы услышали о том, что Минфин готовит какие-то маневренные идеи. А в конце февраля президент в бюджетном послании уже и озвучил весь набор вот этих новостей для налогоплательщика и про прогрессию, и по налогу на прибыль, и так далее. Поэтому все это гармонично вот так вот складывается, но нам надо с вами посмотреть, и, может быть, до конца года поговорить о каких-то практических ситуациях, которые волнуют наших радиослушателей, наших зрителей.
Ну и слушатели пусть подбросят,
да, пускай задают вопросы,
надо рассмотреть,
а мы уже на них ответим.
Конечно. Плюс 7-908-909-104.5, смс, WhatsApp, Telegram. Ждем ваших вопросов о налогах. По НДФЛ тишина или есть какое-то движение?
А все принято.
Уже все, что нужно, уже принято.
Конечно. Я отмечу, что вот впервые, наверное, за всю историю подоходного налогообложения законодатель, неожиданно вот для нас, для экспертов, провел очень интересный маневр в рамках НДФЛ. Потому что все как-то привыкли говорить, вот прогрессия, прогрессия, но прогрессия-то ведь не тотальная. Фактически в рамках НДФЛ у нас существует три самостоятельных сектора налогообложения. Первый сектор – это вот как раз для трудовых доходов, где прогрессия с минимума там 13% до 22%. Мы шкалу не озвучиваем, она везде вот фигурирует. Вот. Но кроме этого есть же еще два сектора, которые никак не пересекаются. Во-первых, это определены некоторые виды доходов, по которым ставка НДФЛ 13% и 15%, и на них прогрессия не распространяется. Ну, например, на доходы от банковских вкладов, от продажи личного имущества, проценты по ценным бумагам. Понимаете, вот для них существует вот 13 и свыше 5 миллионов и 15. Все. Вот как было, так и осталось. Вот. И плюс у нас появились определенные категории налогоплательщиков, которые тоже уплачивают НДФЛ по ставке 13, максимум 15%. Это сотрудники силовых ведомств, Росгвардии, ФСБ, армия, прокуратура и некоторые надбавки, допустим, северные для территории с таким неблагоприятным климатом. Вот для них существует как бы особое налогообложение. То есть налог-то один, но он фактически разделен на самостоятельные какие-то сектора. Вот раньше такого не было. Раньше НДФЛ был налогом универсальный. Он в одинаковой мере распространялся и на все виды доходов, и на всех налогоплательщиков. Вот сейчас произошла такая, ну, если хотите, селекция. Ну, и мы подозреваем, что в будущем прогрессия может увеличиться. Об этом, ну вот...
Ставки могут вырасти.
Да, это, конечно, произойдет не завтра и даже не послезавтра, но 22% – это не очень много, если смотреть по сравнению с другими странами, теми же европейскими и даже азиатскими. Я думаю, может быть, мы в одной из передач и посмотрим эту тему.
Ну, тут, кстати, интересный был бы обзор такой.
Да, такой вот как посмотреть и определить место России. Вот. Ну и многое будет зависеть от внутриэкономической ситуации и от внешнеполитической ситуации, как это все будет развиваться. Вот. Поэтому по налогу на доходы физических лиц ситуация такая, какая мы обозначали еще на наших прошлых передачах, и сейчас я это подтверждаю.
Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в программе «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы о налогах. Плюс 7-908-909-104.5, СМС, WhatsApp и Telegram. Ваши вопросы ждем. А вообще, какие проблемы или, может быть, вопросы возникают у предпринимателей, у бизнеса в связи с введением НДС для тех, кто сегодня работает по упрощенке?
Ну, наверное, это самый болезненный и самый актуальный и острый вопрос для малого бизнеса. Вообще, я должен отметить, что мы об этом тоже уже как-то упоминали в рамках нашей передачи, что до 2024 года у государства, вот с точки зрения налогов, к малому бизнесу было такое более-менее снисходительное отношение. Ну, все говорили о необходимости развития этого сектора, говорили о его важности, ссылались на зарубежный опыт. Ну и как-то вот полуформально позиция была такая: главная заслуга малого бизнеса – это то, что они реализуют занятость населения, поэтому налоги – это дело десятое. А после 2024 года, когда для субъектов малого и среднего бизнеса была введена ставка НДС 5%, 7%, и с 450 миллионов рублей уже субъект переходит на общую систему налогообложения, мы понимаем, что произошел разворот, и фискальный потенциал малого бизнеса тоже начинает задействоваться нашим государством. Кто-то говорит, ну что там, сколько мы там возьмем с этого малого бизнеса? Вроде там нету таких крупных денег, как там по каким-то глобальным...
Ну да, и это, наверное, действительно
корпорации.
Так.
Да, но их много. Надо понимать, что...
А 10 старушек рубль, как в известном анекдоте.
Я уж Достоевского здесь в союзники бы не брал. Вот, но если в реестре субъектов малого и среднего бизнеса почти 6 миллионов участников, то вы понимаете, что это достаточно большая армия, и именно экономически большая. Поэтому хоть Минфин нам и говорит, что только у 3% малого бизнеса годовая выручка заходит на 60 миллионов рублей, то есть когда и возникает необходимость исчисления вот этого 5% НДС, но по моим вот субъективным впечатлениям это не 3%. Поэтому ввели НДС для малого бизнеса для того, чтобы его подготовить якобы для перехода на крупный бизнес. Об этом, кстати, и президент говорил, и Министерство финансов. Но мы-то с вами понимаем, что не все смогут перейти из малого бизнеса в средний и в крупный. Вот. Это все-таки достаточно экзотическая и достаточно редкая ситуация. Как правило, малый бизнес, он и будет в своем сегменте существовать и функционировать. Вот. Поэтому я бы обратился ко всем плательщикам, кто работает на упрощенной системе налогообложения, у кого один субъект бизнеса или несколько, посмотреть о своих перспективах на 2025 год. Потому что у меня складывается впечатление, что многие недооценивают ту опасность, которая Но их подстерегает после Нового года. И ведь сложность будет доставлять даже не сама ставка, но вроде 5%, хоть и налог оборотный, но как-то, может быть, еще можно выдержать, отрегулировав экономические какие-то моменты, там маркетинг, бизнес. Но это совсем другое администрирование. Это надо понимать, что возникнут вопросы, которые касаются не только формирования некоторых экономических показателей по кассовому методу, но и по методу отгрузки. То есть я отгрузил, денег нет, а уже НДС-то возникает. Это надо менять, перешивать свою бухгалтерию, потому что УСН-бухгалтерия и НДС-бухгалтерия – это разные вещи. Возникает дополнительный документооборот, счета фактуры, книга покупок, книга продаж. Ну, непонятно.
Ужас какой, вы говорите.
Зачем книга покупок нужна, потому что вычетов нет. Ну, может быть, законодатели отрегулируют что-то. Вот. Это совсем другой уровень налогового контроля. И те, кто рассчитывают на то, что мы там как-нибудь схимичим и сохраним 60 миллионов рублей, ну, должен вас разочаровать, у налоговых органов за более чем 15 лет накоплен большой арсенал средств борьбы с дроблением бизнеса, и судебная практика такая есть. Поэтому недооценивать потенциал фискальных наших контролеров я бы все-таки не стал и предпринял бы какие-то меры к новым условиям работы, ну, хотя бы минимум бы задал какой-нибудь конкретный вопрос нам с вами, Максим Александрович, чтобы мы могли оценить, что больше всего волнует, и, может быть, даже сделали бы какой-нибудь обзорчик по этому поводу. Но ну, то, что быть. Январь, февраль, март – это будет веселое время для некоторых налогоплательщиков, это однозначно.
Кстати, про дробление вы сейчас заговорили. Что-то можно сказать, ну, скажем так, по результатам, наверное, должны уже быть какие-то результаты амнистии как раз по дроблению бизнеса?
Ну, амнистия началась только с 12 июля, и по-настоящему уже, может быть, в практической плоскости вопросы амнистии, доступа к амнистии, они возникнут где-нибудь в 2026, а то и в 2027 году. Должен вам сказать, что... То есть, я хочу сказать о том, что пока этот вопрос не сверхактуален, как, допустим, НДС для тех, кто платит налоги по упрощенной системе. Но вообще у налогоплательщиков есть время оценить свою модель бизнеса, проанализировать структуру тех компаний или предпринимателей, через которые они осуществляют свой бизнес, ну и предпринять какие-то меры корректировки. Это и раньше было актуально, а сейчас, после того, как амнистия объявлена и вступила в силу, это уже достаточно вопрос серьезный. Поэтому торопиться мы не будем, потому что, вот скажу про себя, вот сейчас налоговые эксперты, налоговые консультанты, они сосредоточили свои усилия на том, чтобы расширить доступ к амнистии. Может, снять какие-то надуманные ограничения, которые ввел законодатель. И благо, время-то есть для этого. И я знаю, что Федеральная налоговая служба готовит, кстати, методические указания для тех, кто вознамерился воспользоваться этой налоговой амнистии. Но знаете, как говорят, сегодня далеко, завтра близко. И если вопрос об амнистии – это дело, может быть, не сегодняшнего, а скорее завтрашнего дня, то важно не упустить эту ситуацию, потому что налоговые органы, они налоговый контроль по дроблению продолжают. То есть сама амнистия контроль за дроблением не отменила. Вот, ну, это чтобы так немножко...
Дополнить картину мира.
Дополнить, да, чтобы не думали, что вот амнистия объявлена, сейчас вообще нам ничего не будет, работает дальше. Да нет, конечно, надо на это посмотреть по-другому.
Ну, про блогера Лерчик можно вспомнить в очередной раз.
Да.
Я же, насколько понимаю, это как раз с дроблением бизнеса и связано ее преследование.
Ну, началось именно все с дробления, а то, что сейчас мы наблюдаем, это уже последствия.
Там уже вывод того, что было раздроблено, причем куда-то за рубеж, в Эмираты. Вот сейчас это все вменяется в вину. А, плюс 7-908-909-104.5. Я предлагаю к вопросам наших слушателей переходить. У нас не так много времени остается. Наверное, на все вопросы ответить не успеем. Но хотя бы что-то. А что будет с налогом на второе гражданство? Разве это справедливо вводить налог, который затрагивает миллионы наших сограждан?
Ну, напомню, что группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект о введении двойного налогообложения для тех, у кого есть двойное гражданство. Этот законопроект был отвергнут самой Государственной Думой, поскольку для таких налогов у нас прямо в налоговом кодексе установлен запрет. Не допускается установление налогов и сборов в зависимости от места происхождения капитала и гражданства физических лиц. Поэтому этот фактор, он исключает дополнительное налогообложение. Но та же группа депутатов вновь вошла в Государственную Думу законопроектов, предложив уже отменить этот запрет на дискриминацию по признаку гражданства. Вот пока вот такая вот ситуация. Вот поэтому мы смотрим, какое решение будет принято парламентом. Если парламент решит сохранить этот принцип, то этот налог не будет вводиться. Это уже однозначно. Если все-таки дело дойдет до ревизии основных начал законодательства о налогах и сборах, то, скорее всего, этот налог будет пересмотрен. Но экономическое и политическое основание для этого налога следующее. Как говорят его апологеты, вводился этот принцип, запрет на дополнительное налогообложение по признаку гражданства в условиях, когда у нас был глобальный мир, когда не было санкций, когда были иностранные инвестиции, когда мы обсуждали вопросы безвизового въезда в Европу и в другие страны.
Ну, в некоторые страны есть безвизовый въезд.
Да, кстати, сохранен, и введен был этот режим. Но сейчас, когда идет в других странах дискриминация по принципу гражданства Российской Федерации,
поэтому давайте мы в ответ
может
уже
быть, ответные меры и будут введены. Я не говорю, что я поддерживаю, абсолютно нет. Я считаю, что принципы, они должны сохраняться как можно дольше. Тем более, они возникли не на пустом месте. Но то, что вот дискуссия такая ведется, это, наверное, отражение сегодняшней реальности.
Ну и последить за ней, конечно, будет необходимо. Я физическое лицо, и налоговая грозит, что спишет с меня недоимку по транспортному налогу. Может ли налоговая без суда взыскать с меня налог, который я оспариваю?
Сразу скажу, что это невозможно. Для взыскания недоимок с физических лиц предусмотрен судебный порядок, то есть налоговый орган должен обратиться в суд общей юрисдикции, и суд по упрощенной процедуре, сразу же скажу, он тогда может уже рассмотреть требования налогового органа и его одобрить. Если налогоплательщик возражает и оспаривает сам факт недоимки, ну, допустим, считает, что не учтены льготы, которые он имеет, или вот по тому же транспортному налогу очень часто бывает, машину продал в ГИБДД, данные не передали соответствующие в налоговую инспекцию, и налоговая мне выставляет требования. Вот если возникает спор, то налог, вот этот спор по налогу, он переходит в стадию искового производства с вызовом сторон, с обменом доказательств и прочим, прочим. Вот. Ну и добавлю, что в планах у нашего государства реформа налогового администрирования физических лиц, ну, может быть, предполагается, что не сейчас, а с какого-то времени действительно бесспорные недоимки могут взыскиваться без суда. То есть, ну, когда сдал налогоплательщик декларацию, указал там налог доплате, а его не уплачивают. Но зачем идти в данной ситуации в суд? Или когда уведомление направила налоговая инспекция физическому лицу, это уведомление не оспаривается, уведомление получено, а денег в бюджете нет. Поэтому, может быть, вот для таких бесспорных случаев порядок судебный будет отменен. Но пока это только обсуждается. А на сегодняшний день действуют именно судебные взыскания недоимки. Поэтому угрозы налоговые, она такая пока не обоснована. Только через суд.
Последний вопрос на сегодня. Такой любопытный, мне кажется. Иногда даю взаймы деньги, получаю проценты, уплачиваю с них налог на профессиональный доход. Оформляю в чеке как оплата консультаций, но договоры все сплошь заемные. Есть ли риски, спрашивает человек, судя по всему, самозанятый.
Ну, я вижу, что у того, кто задал этот вопрос, достаточно серьезные проблемы. Во-первых, он
не... у него проблем нет.
Нет.
Он их, может быть, не видит.
Нет, скорее всего, все-таки видит, раз задает вопросы.
Да?
Значит, где-то...
Червячок сомнения это грызет.
Интуиция что подсказывает, что не все так просто. Начну с самого начала. Федеральный закон о налоге на профессиональный доход запрещает применение этого режима для финансовых операций.
А, ну вот,
собственно, ответ на все вопросы. То есть, для них это не предусмотрено. Поэтому... данный режим здесь не подходит.
Ну тут же маскировка происходит,
да,
подмена
тут,
одного другим.
То, что он показывает, это консалтинг, это легко вскрывается.
А ну-ка покажи, что за консалтинг.
Да, достаточно посмотреть один договор, или налоговая затребует, или банк. И в данной ситуации налоги будут пересмотрены. Уж какую систему применит там налоговая служба, я не знаю. Но сразу скажу, надо немедленно обратиться к налоговым консультантам и выработать тактику, стратегию защиты, ну и прекращение нарушения законодательства. Потому что здесь будет все вместе. Хотя у нас сейчас самозанятых налоговая служба не проверяет. И пока вот такая политика проводится, вроде и встают им дают им возможность встать на ноги, выйти из тени, но так не будет продолжаться вечно, и налоговый контроль за самозанятыми рано или поздно начнется. И их уже проверяют, но пока, может быть, через предприятия, с которыми самозанятыми работают, как таковых самозанятых надзору не подвергают. Вот, но лучше не допускать вот тех достаточно рисковых ситуаций, которые есть, потому что юристы тут точно не помогут.
Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM ежемесячно. На ваши вопросы отвечаем и обсуждаем главные налоговые новости. Ну, теперь у нас следующая встреча в ноябре.
Максим Александрович, пользуясь случаем, я хотел бы пригласить наших уважаемых радиослушателей на публичную, очередную, открытую лекцию, которую я буду проводить 22 октября в библиотеке имени Белинского. Тема актуальная – налоговые реформы в России и в мире. Мы попробуем рассмотреть те исторические ситуации, которые были связаны с какими-то глобальными разворотами, и вообще оценить, как это влияет и на общество, и на экономику. Думаю, это будет интересно. Заходите на сайт, на наши интернет-ресурсы или на сайт библиотеки Белинского. 22 октября в 18:00 буду вас ждать. С удовольствием пообщаюсь и поговорю.
Спасибо вам огромное. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.